об отношении к уголовникам при социализме. Некоторых наших товарищей интересует вопрос об отношении марксистов-большевиков к уголовным преступникам. Каково должно быть правильное отношение коммунистов к этой грязной социальной группке общества? Но для начала надо сказать, что уголовщина неоднородна и имеет свои, так сказать, профессиональные специализации. Но поскольку главными отношениями в обществе являются отношения собственности, отношения людей по производству своей материальной жизни и вытекающая из них классовая борьба, постольку на первый план в ответе нужно поставить тех уголовников, которые посягают именно на собственность. А потом можно будет коснуться и той категории подонков и негодяев, которые покушаются на жизнь и достоинство граждан. Однако мы знаем, что собственность бывает разной. Стало быть, и отношение рабочего класса к ворам и грабителям зависит от конкретных исторических условий, то есть от того, на какую собственность они поднимают руки. В самом общем смысле, короткий и емкий ответ на вопрос об отношении революции к воровской уголовщине дал Владимир Ильич Ленин. Он писал в свое время, имея в виду не только воров и грабителей, но и кулаков, разного рода вредителей, спекулянтов и прочих контрреволюционеров. Цитируем. «Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся. Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам. Война жуликам, тунеядцам и хулиганам. Те и другие, первые и последние, это родные братья, дети капитализма, сынки барского и буржуазного общества, в котором кучка грабила народ и издевалась над народом. Общество, в котором нужда и нищета выбрасывала тысячи и тысячи на путь хулиганства, продажничества, жульничества, забвения человеческого образа. Общество, в котором неизбежно воспитывалось стремление у трудящихся уйти хоть обманом на минуту от постылой работы, урвать хоть кусок хлеба каким угодно путем, какой угодно ценой, чтобы не голодать, чтобы не чувствовать себя и своих близких недоедающими. Богатые жулики, пишет Ленин, это две стороны одной медали, это два главных разряда паразитов, вскормленные капитализмом. Это главные враги социализма, и этих врагов надо взять под особый надзор всего населения. С ними надо расправляться при малейшем нарушении ими правил социалистического общежития беспощадно. Всякая слабость, всякие колебания, всякая сентиментальность в этом отношении были бы величайшими преступлениями перед социализмом. Да, мы видим, жулик, бандит, вор и тому подобный уголовник и капиталист – это две стороны одной медали. И первый, и второй всегда стремятся жить за счет чужого труда. С той лишь разницей, что капиталист присваивает себе неоплаченный труд рабочих, то есть грабит масштабно, но скрытно, забирая себе стоимость сложным путем из нескольких ходов. А бандит или вор эти грабят непосредственно, просто в кавычках отбирая или воруя у трудящихся деньги, или конкретные материальные ценности, то есть те крохи овеществленного труда рабочих, за которые капиталист покупает себе их способность к труду. Если один бандит, вор или жулик убивает, грабит или ворует у другого бандита или жулика, пролетариат вовсе не обязан защищать одного эксплуататора от другого. Таков вывод. Но если же уголовник поднял руку на жизнь, достоинство или собственность рабочего, то в этом случае было бы хорошо, в идеале, если бы на защиту человека, рабочего человека, поднялся весь окружающий его рабочий класс, все его организации по возможности и остальные трудящиеся в масштабе коллектива, нескольких предприятий, района, города и так далее по восходящей. Все это тем более необходимо сегодня, поскольку капиталистическое государство, на которые мы иногда по своей наивности надеемся, только делает вид, что защищает трудящихся от уголовников. Не защищает оно. На самом деле у полиции, судов и тюрем при капитализме основные и главные задачи совершенно противоположного качества. Весь карательный аппарат буржуазии направлен в первую и главную очередь против пролетариата и против всего трудового народа. Весь этот карательный аппарат заточен специально для подавления революционного движения и классовой борьбы с эксплуататорами. Уголовную преступность, правда, тоже отлавливают, иногда сажают. Но лишь тогда, когда она разрастается и когда начинает представлять собой некоторую помеху для главных хозяев буржуазного общества или для функционирования самого буржуазного государства. Или когда нужно каким-то образом запудрить сознание трудящихся масс, например, перед выборами очередной, в кавычках, кампании борьбы с криминалом, в ходе которой забирают всякую мелкую уголовную сошку, а сама кампания используется для доказательства, в кавычках, того, что государство якобы внеклассовое, а власть буржуазии, опять же, в кавычках, заботится о всем народе. Однако вопрос-то был в другом. Как именно нужно относиться к уголовным преступникам после победы революции и восстановления социализма, то есть при нормальном ходе истории? Ленин, говоря о том, что для рабочего класса нет особенной разницы между вором и буржуем, указал, в общем, и тот подход, единственно правильный, который должен быть со стороны победивших рабочих к уголовным преступникам. Чтобы лучше уяснить, о чем идет речь, откроем первую главу Сталинской Конституции 1936 года. Читаем статьи с 4 по 6, 10, 12 и 131. Что там сказано? А там сказано, что экономической основой государства трудящихся является социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на все орудия и средства производства. Эта экономическая основа утвердилась в результате пролетарской революции, ликвидации капиталистической системы хозяйства и отмены эксплуататорских отношений частной собственности. Далее Конституция указывала, что социалистическая собственность в СССР имеет две основные формы – государственную или всенародную и кооперативно-колхозную, которую предстояло также со временем поднять, развить до уровня всенародной. Все главные и основные средства производства, какие были в стране, прежде всего промышленные, потому что промышленность – это основа экономики, являлись государственной собственностью, всенародным драгоценным достоянием, хозяевами и собственниками которого были все трудящиеся Советского Союза. Кроме того, трудящиеся страны имели полное право личной собственности на трудовые доходы, дом и домашнее хозяйство, всевозможные предметы личного потребления, право наследования. Все это строго охранялось и защищалось законами социалистического государства. При этом единственным законным источником существования человека являлся честный и добросовестный труд. Труд в социалистическом государстве и обществе был и будет обязанностью и делом чести, доблести и геройства каждого способного к труду гражданина. При этом в социалистическом обществе господствуют непреложные принципы распределения всех благ. Принцип А, первый принцип, кто не работает, тот не ест. И принцип Б, второй принцип, равный первому по своей важности. От каждого по способности, каждому по его труду. Это основной принцип распределения материальных благ при социализме. И, наконец, подходим к той статье Конституции, которая имела самое прямое отношение к теме той заметки, которая была опубликована на сайте Рабочего пути. Это 131 статья. Что же эта статья гласила? А вот что она гласила. Каждый гражданин СССР обязан беречь и укреплять общественную социалистическую собственность как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник богатства и могущества Родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся. А лица, покушающиеся на общественную социалистическую собственность, являются врагами народа. Вот, кажется, ясней об отношении рабочего класса, его большевистской партии и государства ко всякого рода жулью и не скажешь. Все же давайте разберем некоторые выдержки из основного документа Сталинского Советского Союза. Первый момент. Смотрите. В социалистическом обществе каждый, кто покушается на государственную общенародную собственность, тот поднимает руку на материальную основу существования всего трудового народа. Это десятки и сотни миллионов человек. Это их малолетние дети и престарелые родители. И вот вопрос. Если какой-то отдельный человек или небольшая группа лиц считают возможным ограбить, сделать беднее и хуже жизнь, ну, например, 150 или 200 миллионов человек, то как должны эти 200 миллионов человек относиться к этому человеку или этой небольшой группе? Не будет ли правильным сказать, что те, кто ради своего шкурного, а значит и подлого частного интереса, выступил против мирной, свободной, зажиточной и культурной жизни всего трудового народа? Эти лица являются врагами этого народа, которые желают ему нищеты, рабства и гибели. Это справедливо? Да, это справедливо. А если отдельные типы желают нужды, бедствий и гибели миллионам честных людей, то по всем мыслимым законам выживания человеческого общества оно обязано что сделать? Оно обязано таких типов уничтожать без всякой жалости, как небольшую до поры до времени раковую опухоль. Второй момент. Если жулик или вор посягает на личную собственность рабочих и остальных трудящихся социалистического общества, то он так или иначе посягает на, первый момент, на коренные завоевания революции и на политическую власть рабочего класса. Смотрите сами. Если законное и справедливое вознаграждение за социалистический труд попадает не по адресу, то нарушается главный принцип социализма. И получается, что тот, кто работал, тот не ест. А тот, кто не работал, тот ест. Что это, как не акт контрреволюции и не попытка возврата к основам эксплуататорского общества? Второй момент здесь же. Покушаются на общенародную собственность. Почему? А вот почему. Ведь все материальные предметы потребления и культурные блага производят на какой основе? А на основе той же общенародной собственности, по единому и строгому плану. Рабочий получает за свой труд свою часть общественных благ. Однако, каким бы широким ни было социалистическое производство, в нем не может быть излишков для кормления паразитов. Но ведь если рабочего обокрали, то, во-первых, ему нужно дать из общественных запасов дополнительные средства существования. Он-то не виноват, что его обокрали, чтобы он мог до следующей зарплаты нормально, полноценно жить и работать. А во-вторых, смотрите, ведь нужно отвлекать от производства дополнительные людские силы и значительные средства на поиск, поимку вора и грабителя. Что все это, если не попытка подрыва социалистического планового хозяйства? Дальше. На что еще покушается вор и грабитель? На морально-политическое здоровье и единство членов социалистического общества. Почему? А смотрите, каждое уголовное преступление есть проявление буржуазного и мелкобуржуазного сознания. А каждый носитель такого сознания есть открытый или потенциальный враг социализма. И тут нужно либо исправлять и воспитывать такого человека, поднимая его хотя бы до уровня рабочего средней сознательности. Либо же, если он неисправим, то изолировать его от нормальных людей, членов социалистического общества. Что касается самой изоляции от общества, часто задают вопрос, как быть. Тут нужно сразу же сказать, что такого общественного явления, как преступники-рецидивисты, воры в законе и тому подобное, в будущем социалистическом обществе быть не должно. Их наличие в таком обществе – это абсурд. Бывает, что человек в жизни оступается. Да, бывает. Совершает промах или ошибку, допускает слабость, халатность и тому подобное. В результате чего такой человек может совершить преступление против социалистического общества? Может попасть под суд и далее получить соответствующее наказание по приговору. Отбыв положенное наказание и отдав не весь, но какую-то часть своего огромного долга обществу, такой человек может быть прощен и полностью восстановлен в правах члена передового социалистического общества, если он искренне признал свою ошибку и исправился. Не на словах, а на деле. Но такое положение может быть всего один раз. И при этом все дальнейшее отношение общества к преступнику, бывшему преступнику, будет зависеть от тяжести его преступления. Ведь, смотрите, ведь есть такие преступления, за которые прощать вообще нельзя. Например, предательство, измена родине, шпионаж, диверсия и тому подобное. Даже если они совершены однократно, один раз в жизни. Ну, допустим, гражданин совершил в первый раз такое преступление, которое предусматривает искупление, так сказать, и возврат в строй честных тружеников. Его реабилитировали, ему поверили, ему стали доверять. Однако через некоторое время, предположим, он снова совершает схожее преступление против социалистического общества, снова нарушает социалистическую законность. Вот что с ним теперь делать? Думается, что в этом случае надо использовать уголовную практику, которая была прописана в Уголовном кодексе СССР образца 1937 года. Нравится это кому-то или не нравится. По этому кодексу повторные аналогичные преступления или вообще повторные преступления, кроме особо тяжких и государственных, потому что по ним особый и отдельный разговор, карались двукратным, сразу же автоматически, двукратным ужесточением наказания. Это минимум. Скажем, за повторное мелкое хищение государственного имущества давали уже не трешку, а 6-7 лет, а при известных условиях могли дать и 10. За повторное хулиганство с нанесением жертве легких телесных повреждений Советский суд прописывал не 2 года, а 4, причем не на общий режим, а на усиленный. А если в ходе следствия выявлялись отягощающие обстоятельства, то там, конечно, уже приговор был намного строже. И все же, в зависимости от тяжести и характера совершенного преступления, и с учетом личности преступника, и иных прочих обстоятельств, которых много, и после второй отсидки, после второго преступления у гражданина может быть шанс на начало честной трудовой жизни, на возврат к жизни. Конечно, реабилитироваться в обществе в этом случае будет очень непросто. И надзор за таким человеком, и спрос с него будет особый. Однако возможность возврата к нормальной, непреступной жизни социалистическое общество должно человеку предоставить. И помощь в становлении более-менее сознательной личности должно оказать. А вот за третье преступление, совершенное одним и тем же лицом, возврата в общество, в социалистическое, тем более в коммунистическое общество, быть не должно. Вообще и в принципе. Потому что неисправимую гадину, не желающую трудиться, но постоянно пытающуюся жить за счет чужого труда, которой дважды давали шанс исправиться и стать человеком, такую гадину необходимо уничтожать без всякого сожаления, поскольку перед нами никто иной, как заклятый классовый враг, агент мировой буржуазии, диверсант, подрывающий основу социализма. Рецидивиста, раз за разом повторяющего преступные действия против социалистического общества, плюющего на его правила и законы, жалеть нельзя. В этом случае не может быть никаких четвертых, пятых и так далее ходок в зону, так называемых. Третье преступление означает, что подонка и паразита либо закрывают навечно, до конца его дней, с тем, чтобы его поганый прах вышел на волю только через трубу тюремного крематория, либо приговаривают сразу же к высшей мере социальной защиты, к высшей мере наказания, и безотлагательно приводят приговор в исполнение без всяких гнилых кассаций и апелляций. Такой же подход нужно применять и к тем преступникам, которые покушаются на жизнь, здоровье и честь и достоинство граждан социалистического общества. Но с той поправкой, что отдельные виды преступлений для таких преступников будут последними, что называется, с первого раза. В качестве небольшого исторического примера, показывающего большевистское правильное отношение к бандитам и уголовникам-рецидивистам, приведем документ, который называется «Циркуляр Народного комиссара внутренних дел Союза СССР за 1937 год, номер 61 от 7 августа 1937 года. Содержание. Читаем циркуляр. Об усилении борьбы с грабителями и уголовниками-рецидивистами. Город Москва. Кому адресовано? Всем наркомам внутренних дел, начальникам НКВД краев и областей и начальникам управлений рабоче-крестьянской милиции. В соответствии с приказом Народного комиссара внутренних дел Союза СССР номер 00447 предлагаю. Первое. Передавать на рассмотрение особой тройки. Кого? А. Все дела о вооруженных грабежах и грабежах с насилиями. Б. Всех рецидивистов-уголовников, повторяю, рецидивистов, привлекаемых за скотоконокрадство, рывки, это гоп-стоп по-нашему, по-нынешнему, раздевание пьяных, скупку и продажу краденого, установленных притонодержателей. В. Всех уголовников-рецидивистов, бежавших из лагерей и других мест заключения. Г. Дела на уголовников-рецидивистов, не порвавших с уголовным миром, не имеющих постоянного места жительства и не занимающихся общественно полезным трудом, хотя бы и не совершивших непосредственно перед арестом конкретного преступления, передавать на рассмотрение особой тройки. Часть вторая. Независимо от работ особой тройки, максимально усилить работу обычной судебной тройки. Что это значит? На ней должны рассматриваться дела на беспартийных лиц, не имеющих постоянного жительства и не занимающихся общественно полезным трудом. В работе троек должны быть совершенно исключены из практики такие меры наказания, как подписка о невыезде, выселение из города и тому подобный либерализм. Пункт третий. На время работ особой тройки всемерно активизировать работу всей милиции, особенно уголовного розыска, участковых надзирателей, постовых милиционеров, организовать действенные патрули и постоянные обходы всех наиболее пораженных мест. Пустыри, окраины, привокзальные площади, вагонные парки, поезда местного назначения, пристани, склады, пакгаузы водного транспорта и тому подобное. Учесть, что все эти районы особенно засорены рецидивистами, так как большинство из них постоянно меняет место жительства, гастролирует по разным городам. Пункт четвертый. Самым тщательным образом проводить фильтровку приводов с тем, чтобы ни один уголовник-рецидивист не был освобожден из-за невнимательности отбора рецидивистов из ежедневного привода. Не ограничиваться проверкой дактилоскопических карт привода по своей картотеке, посылая немедленно дактокарты подозрительных лиц на проверку в центральную картотеку Главного управления рабоче-крестьянской милиции в Москву. Пункт пятый. Все дела, подлежащие оформлению особой тройки, проводить в самые сжатые сроки. Этим значительно повысится эффективность удара. Шестое. О ходе работ троек доносить лично мне 1, 5, 10, 15, 20 и 25 числа каждого месяца. Донесение должно содержать а. Сколько дел рассмотрено особой тройкой на уголовников, рецидивистов, грабителей, скотоконокрадов и тому подобное. Сколько приговорено по первой категории и сколько приговорено по второй категории к заключению. Пункт Б. Сколько рассмотрено дел и сколько осуждено заключению в лагеря обычной тройкой. Пункт В. Сколько было за пятилетку грабежей вооруженных и сколько грабежей с насилием. Подпись. Заместитель Народного комиссара внутренних дел Союза СССР Комкор Фриновский. Здесь мы должны добавить следующее. Что такое первая и вторая категория? Первая категория – это высшая мера социальной защиты. Расстрел. Вторая категория – это приговор к исправительным работам, приговор к заключению в лагерь, чтобы там человек потихоньку и понемножку начинал отдавать то, что он с избытком у общества забрал. Так в целом должен выглядеть и состоять подход рабочего класса ко всякой уголовной сволочи.